Говорит радио «Свобода». В эфире еженедельная программа «Время политики». У микрофона Михаил Соколов. Первая июньская неделя отмечена важным юбилеем. 20 лет назад на съезде народных депутатов, первом с 1918 года относительно свободно избранном на территории СССР подобие парламента, 7 июня была создана межрегиональная депутатская группа. Собрание прошло в Доме кино. По мнению многих, это была первая в СССР легальная и в то же время открытая оппозиционная правящая КПСС протопартия. Интересно, что телеофициоз, нынешний весьма придирчиво отбирающий памятные даты, решил замолчать юбилеи первого съезда народных депутатов и межрегиональной группы. Почему, объясняет сопредседатель межрегиональной депутатской группы, первый мэр Москвы Гавриил Попов.
Что же не устраивает в первом съезде нынешнюю правящую российскую бюрократию? Мы живем в государстве бюрократии, а первый съезд был величайшим поражением бюрократии в истории и Советского Союза, и России. И это поражение бюрократия не может ни простить, ни забыть. Она потеряла руль и потеряла вожжи в стране. Факт, что когда-то страна могла расстаться со своей бюрократией, простить никогда не могут ни съезду, ни межрегиональной депутатской группе.
Но в тот исторический момент, как это и бывает в эпоху перемен, и у консерваторов, и у демократов не было достаточных знаний, чтобы найти верные ответы на проблемы того времени, считает один из сопредседателей межрегиональной группы историк Юрий Афанасьев.
Государственность России сегодня находится в состоянии патологии, а российская общественность находится в состоянии энтропии, в состоянии тихого умирания. В это состояние Россия впала не после съезда. По существу вот эта социальная энтропия в России продолжается в течение всего 20-го столетия. Съезд сам по себе, с моей точки зрения, свидетельствовал о назревании очередного краха или крушения России и как государственности, и как общественности. К сожалению, мы тогда этого не видели, и это не наша вина, но беда это наша.
Но я бы сказал, что для России это было не только детство демократии и демократов, но и их золотой век. Если вспомнить имена лидеров группы, формальных и неформальных, а это Андрей Сахаров, Борис Ельцин, Юрий Афанасьев, Гавриил Попов, Галина Старовойтова, эстонский академик Виктор Пальм, то отчетливо видишь то, что отличает их от государственных деятелей путинской эпохи. Здесь и масштабность фигур, и наличие принципов и идеалов, и укорененность в исторической традиции русского либерализма. Наконец, моральный авторитет, связанный с тем, что они могли опереться на весь опыт антикоммунистического сопротивления от белого движения до диссидентов. Что думают сами участники событий 20-летней давности о том золотом веке, на смену которому пришел нынешний век железный, говорит академик Юрий Рыжов.
Это действительно золотой век, золотое время. У меня были там счастливые минуты в профессии, очень немного. И счастливые минуты вот в этом, что называется, политика или что. Вот остальное было нормальная человеческая жизнь, если не считать последние 10 лет, которые нормальной жизнью стоило ситуации в стране, вокруг, нормально считать нельзя. По моим дилетантским расчетам, каждые 22-25 лет в России происходит некое движение в нужном направлении, потом спад, и вот этот период заканчивается в 10-12 году. Империя, имитируя свое возрождение, стремится к концу. Сценарий конца, читая историю других империй.
Глава либерально-консервативного центра, бывший народный депутат СССР Аркадий Мурашов, размышляет.
Межрегиональная группа существовала тогда параллельно с существованием КПСС, Советского Союза и всеми, так сказать, переходными прелестями той жизни. С другой стороны, конечно, это было и золотое время демократии. По крайней мере, те выборы, которые были в 89-м году, они были гораздо свободнее, чем нынешние выборы, то уж точно. Так что в каком-то смысле, конечно, это было свободнее время. Ну и вообще, все было так ново, живо и весело.
Директор фонда «Стратегия» Геннадий Бурбулис настроен возвышенно.
Золото иногда бывает глубоко в недрах земных, и люди живут, даже иногда не подозревая, что они на золотой жиле живут. Это было такое сочетание хорошего ума, современного коллективного, доброго, открытого сердца и воли, такой почти юношеской воли к успеху и к делу.
Бывший сопредседатель межрегиональной депутатской группы Гавриил Попов считает, что первый съезд народных депутатов был началом революции. Важную роль в том, что она произошла, сыграл состав съезда.
Съезд означал начало новой великой революции. Это была великая антисоциалистическая революция, равносильная по своему значению революции 1917 года. Смена одного социального строя другим. Поражение старого социального строя. С этой главной задачей и работал наш съезд. Форма была действительно, но ведь формы были разные у революции. Все знают, что Великая Французская революция тоже началась с созыва депутатов, с генеральных штабов. Король, терявший возможность управлять страной, созвал генеральные штаты Франции, и началась революция. Наша революция началась именно в майские дни 89 года и закончилась в августе 1991 года. Ее начал верх, прежде всего, руководитель страны Михаил Сергеевич Горбачев и его группа. Михаил Сергеевич не поддался огромному нажиму консервативной части в руководстве партии и страны и упорно и настойчиво продолжал сохранять съезд, работать съездом, пытаться его использовать. На этом съезде главным действующим лицом была наша интеллигенция. 1/3 депутатов съезда были избраны от интеллигенции, и это радикально отличало первый съезд от того, что происходило в республиках, в России. Вы никогда больше в нашей стране, ни на каком парламенте, не можете увидеть такого количества лиц, которые составляли цвет нашей нации. Писатели, ученые, режиссеры, артисты. Все лучшее, что было в стране, было в этом зале. Они пришли туда не для того, чтобы делать карьеру, потому что у них у всех все состоялось. Это были очень известные люди. Они пришли для того, чтобы решать судьбу страны. Тон задавали эти люди. Соревноваться с ними никакой партийный аппаратчик не мог.
Несколько по-иному расставляет акценты другой бывший сопредседатель МДГ, историк Юрий Афанасьев.
Первый съезд народных депутатов. Все-таки это был съезд советской номенклатуры. Цель этого съезда была самоспасение этой самой советской номенклатуры. Эта номенклатура не была единой. То есть там было реформистское крыло, и там была представлена основная масса этой номенклатуры. То есть это консервативно, если не реакционно настроенная бюрократия советская. Межрегиональная группа, это действительно была, скорее всего, группа советской интеллигенции, которая обслуживала эту самую советскую номенклатуру. В разной степени активности и сознательности там были такие люди, которые не помышляли даже об участии во власти и о пребывании в составе этой самой советской интеллигенции, которая обслуживает номенклатуру и советскую власть. Я имею в виду таких, как Сергей Сергеевич Аверинцев, Игорь Алексеевич Чижов, была там Татьяна Ивановна Заславская. Передо мной сидел Родион Щедрин, вот, который не очень разбирался в нюансах происходящего. Он все время меня говорит, кто это, чего это, что он говорит, что он сказал. А что он такого сказал? Ему непонятно было, потому что у него в голове были ноты, музыкальные фразы. Так вот, съезд, и в том числе межрегиональная группа, не увидели и не могли тогда, с моей точки зрения, увидеть глубины той пропасти, в которую уже скатывалась Россия. А не увидев этого, она, соответственно, не могла осознанно относиться к происходящему в России и занять вполне определенную интеллектуальную, продуманную, отрефлексированную позицию. Я думаю, многие помнят первые слова Сахарова относительно того, что межрегиональная группа должна стать первой открытой политической оппозицией КПСС и ее политбюро. Какой-то адекватной реакции на эти внятные слова Сахарова со стороны участников межрегиональной группы не последовало. Попытки выработать нечто вроде продуманного проекта, этого не случилось. Результат-то получился весьма драматический, а лучше сказать трагический.
Гавриил Попов подчеркивает, у противников КПСС не было единства.
Не было единства в вопросе о том, чем должен быть заменен советский строй. В В том, что он должен быть заменен, практически были все согласны. Но дальше начинались разговоры то об очищенном и обновленном социализме, то о новом ленинизме, то о реставрации старого капитализма. На самом деле, самый главный вопрос обходился. Съезд должен был сосредоточить внимание на том, что социализм должен быть заменен новым постиндустриальным строем, и это был единственно правильный подход. Мы недостаточно представляли себе, что выход из социализма будет многовариантным. Есть номенклатурно-олигархический выход из социализма, есть либерально-демократический, есть народно-демократический. Недостаточно представлялось и то, что выход из социализма будет огромной эпохой. В том, что это будет целая историческая эпоха, что это будет десятилетие, в течение которого надо работать и быть готовым к работе к этому десятилетию. Мы недостаточно себе представляли, и это тоже была проблема. Волновало нас много вопросов, но ведь самый главный вопрос мы недооценили. А главным вопросом был вопрос о национальный вопрос страны и вопрос о судьбе Советского Союза. Андрей Дмитриевич это предчувствовал. Он специально говорил о необходимости ускорить разработку евразийского варианта развития. На самом деле, самым слабым звеном всей советской системы было именно имперское национальное устройство государственного социализма. Это был не просто государственный социализм, это был имперский государственный социализм. Когда-то Фазиль Искандер употребил блестящее выражение, что вождь заминировал страну. Иосиф Виссарионович и все последующие так построили наше государство, что десятки конфликтов. Потом точно так же заминировал свою страну Тита. Тоже десятки конфликтов заложены были. Уроки Гитлера о том, что национальная сторона самая слабая, самая легкодоступная, самое простое в объяснении беды, путей выхода, не были достаточно учтены. Поэтому мне представляется, все последующие сложности на нас в некотором роде, откровенно говоря, свалились. Ведь надо было не заниматься вопросом о законах, тот или иной закон, который надо принять. Надо было решать глобальный вопрос. Какие проблемы останутся в ведении всего Союза, а какие уйдут полностью в ведение республик. А потом уже в рамках того, что останется в рамках Союза, заниматься. Вместо этого начались бесконечные обсуждения тех или иных законопроектов, законов, решений и так далее, и так далее. Республики, неудовлетворенные теми или иными решениями, естественно, начали искать свой путь. Мы недостаточно учли то обстоятельство, что главной проблемой выхода из социализма будет дележ собственности. Партийная номенклатура, закаленная в схватках, накинулась на вопрос о собственности с огромным опытом грызни. Мы никакого нормального запаса ресурсов для того, чтобы оценить проблему собственности и всех проблем, которые возникают, не имели, и во многом весь этот подход был отдан на откуп нижестоящим звеньям, а по существу номенклатуре и бюрократии.
Историк Юрий Афанасьев видит те же провалы в работе оппонентов КПСС, но опять же по-иному рассуждает о взаимосвязи прошлого и настоящего.
Вот вспомните, пожалуйста, доклад Собчака. Его послали специально в Тбилиси, чтобы он разобрался, что там происходит. И чего он нам доложил? А ничего он нам не доложил. По крайней мере, намека на то, что Советский Союз трещит, Советский Союз фактически-то уже распадается, этих слов не было произнесено. И дело не в словах совершенно, а дело в том, что того, что Советский Союз распадается, в сознание нас, в том числе и межрегиональной группы, не проникло. Вспомните доклад Александра Николаевича Яковлева про пакт Риббентропа-Молотова. Этот доклад был наиболее близок межрегиональной группе. Вот я сам входил в комиссию, которую возглавлял Александр Николаевич Яковлев. Но ведь там тоже ничего не было такого принципиально достойного быть названным уже тогда. А именно, в нем не было сказано ни состояния общественности советской на то время, о том, что Советский Союз противопоставил себя остальному миру, и того, что это составляет главную и составляло на момент развязывания войны и продолжает составлять главную угрозу миру. С моей точки зрения, единственный человек, кто был по-настоящему интеллектуально и нравственно вне системы, на этом съезде был Сахаров Андрей Дмитриевич. Вот он, видимо, в силу своего ремесла, то есть именно потому, что он занимался термоядерной энергией, он видел, что значит расщепленность этого атома и что значит расщепленность мира. Он представлял себе эту опасность, и он видел, что опасность эта исходит от Советского Союза. Но Сахаров-то так и остался в одиночку. Ведь его так и никто не понял. Он так и ушел в конце 89-го года, никем не понятым в этом смысле. Как человек вне системы. А что не видел съезд? Вот здесь прав Гаврил Харитонович совершенно. То есть мы роль ширмы, неосознанная, конечно. А за ширмой? За ширмой крот истории копает глубоко уже свои норы. Вспомните всю серию постановлений и решений советской власти и Компартии. О кооперации, об аренде, о предприятии, об акционерных обществах, о совместных предприятиях, ведь они создавались всю вторую половину 80-х годов. И они, собственно говоря, заложили основу того, что происходит сегодня. То есть именно там закладывалось основание приватизации по Гайдару и с этим самым Чубайсом, прости Господи. И мы этого даже совершенно не видели. Мы даже это не обсуждали. То есть самые глубинные процессы остались... Я с грустью констатирую, когда я это все говорю, я говорю про себя. Я также всего того, о чем я говорю, не видел тогда, к великому моему сожалению.
Президент Международного университета Гавриил Попов уверен, что Первый съезд народных депутатов и межрегиональная группа сыграли отведенную им истории роль.
Съезд решил несколько генеральных проблем. Это появление было в России спустя десятилетия независимых депутатов. Депутатов, которые... были способны противостоять КПСС. Результатом съезда является формирование МДГ первой официальной оппозиции. Результатом съезда стали целый ряд расследований, комиссий, разбирательств под контроль. По крайней мере, депутатский была поставлена во многом работа правительства и других органов. Но самым главным результатом съезда, я считаю, все-таки отмену статьи 6 Конституции, и фактически решение об отстранении КПСС от власти получило юридическую базу. Дальше уже был вопрос соотношения сил. И когда этот вопрос потом решался в 91-м году, сам факт того, что в Конституции уже партия не является руководящей силой, имел огромное значение. Съезд, конечно, не устранил ни советскую власть, ни номенклатуру, но съезд парализовал действующую систему настолько, что она практически была уже не способна работать, и она уже оказалась обреченной. Это и был главный успех нашего съезда.
И все же важно то, что предложенная МДГ-программа в значительной степени на пространствах бывшего СССР уже реализована. В России есть полноценная рыночная экономика. Что до политических свобод, то еще 10 лет назад этот вопрос казался неоспоримым. Парламент, разделение властей, свобода прессы существовали в стране и были сметены как раз после отказа от западнического курса, когда-то предложенного межрегионалами. На опять избранном Кремлем при непротивлении народа особом пути Россия вернулась к автократии, еще ранее оказавшейся привилегией лишь выделившихся из Советского Союза азиатских сатрапий во главе с оставшими ханами и баши, бывшими первыми секретарями Компартии. Актуальна ли программа межрегиональной группы для нынешней России? Реализована ли она? Аркадий Мурашов двойственен в оценках.
Один единственный пункт, который объединял и вокруг которого была создана межрегиональная группа, это отмена 6 статьи, отмена монополии КПСС. Ну, в некотором смысле сейчас монополия определенная тоже складывается. С другой стороны, рыночная экономика, свобода слова, это уже не так актуально. Рыночная экономика у нас худо-бедно существует. Свобода слова, век интернета вообще как бы потеряла актуальность. Свобода выезда, самая, в общем, может быть, базовая из всех свобод, существует, и на нее никто не покушается. У нас политическая система, да, она вот сейчас как-то начинает у нас, напоминаю, из анекдота, что не делаем, получается автомат Калашникова, вот получается КПСС. Ну, она не закреплена в Конституции, но скоро, наверное, нам что-то надо будет с этим делать все равно. Хотя, с другой стороны, может, Единая Россия недолговечная, расколется там немедленно после каких-то катаклизмов, которые могут произойти в силу, ну, например, экономического кризиса.
Бывший народный депутат СССР, академик Юрий Рыжов, пессимистичен.
Вот даже такие, грубо говоря, общепринятые направления, высказанные в межрегиональной здесь не реализованы. А если начинали реализовываться, то сейчас это все развалилось полностью. То есть в обратную сторону так катанули.
Получается, вы вернулись назад на ту же точку.
Ну да, на очень плохую точку. Я бы сказал, как кто-то сказал, правильно поэт, да? Бывали хуже времена, но не было подлее.
Между тем, полностью программа межрегионалов реализована в трех бывших республиках, ныне странах Балтии. Эстония, Латвия и Литва вошли в Европейский Союз, стали полноправной частью Большой Европы. И там, где слово «демократия» не приправляется прилагательными, вроде прилепленного к ней в России идеологами режима слова «суверенно», где есть разделение властей, независимый суд и свободная пресса, там права гражданина страны защищены и ему обеспечен высокий, по сравнению со странами особого пути, уровень жизни. Если же власти отрываются от народа, то он путем мирных массовых акций протеста может высказать свою волю, что и случилось в разгар экономического кризиса в Литве и Латвии, где неудачливым или безответственным политикам пришлось после мощных демонстраций уходить в отставку или назначать новые выборы. Результаты этого натурного эксперимента прошедших 20 лет и вызывают ответную реакцию Кремля. Это бесконечные попытки пропагандистов путинского режима оклеветать страны Балтии и провокационные силовые акции, ставящие целью не дать пойти по этому же пути Украине или Грузии. Реализация демократических реформ по программе, выдвинутой МДГ в 1989 году, приводит к необратимой ситуации, когда становится невозможным захват власти бюрократической олигархии, бесконтрольно эксплуатирующей природные богатства и оболванивающей народ россказнями о врагах, заговорах и призраком восстановления то ли СССР, то ли Российской империи. Но ведь народ верит рассказам о геополитической катастрофе, содеянной руками, в том числе и межрегионалов. Так что представляется актуальным совет историка Юрия Афанасьева.
Дай Бог нам увидеть и понять то, что сегодня происходит. Можно и эти процессы и явления также оставить непонятыми, и тем самым они приобретут такой характер самотека вот к этому самому тихому умиранию России.
Глава Центра стратегии профессор Геннадий Бурбулис более оптимистичен.
Программа МДГ реализована в нынешней России или нет?
Реализована в том глубинном смысле, что есть, как сейчас можно говорить, фундаментальный исторический проект «Новая Россия». Я думаю, что мы, прежде всего, члены межрегиональной группы депутатов, являемся соавторами этого долговременного, может быть, многовекового проекта «Новая Россия».
В этом-то и состоит спор, имеет ли страна эпохальный проект новой России, или она соскользнула в прежнюю колею то ли имперскости, то ли ее имитации, раз за разом ее уводящую с пути прогресса. В эфире еженедельная программа «Радио Свобода. Время политики». У микрофона Михаил Соколов. Я продолжу после выпуска новостей «Радио Свобода».
«Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
Фильмы, книги, выставки. Вокруг столько всего происходит. Как все это посмотреть, прочитать? Разговор о новом, о прошедшем, о любимом. Мой собеседник в московской студии Андрей Гаврилов. О культуре на два голоса.
Первый выход в эфир во вторник в 21 час. Повторы в среду в 6 утра и в 2 часа дня. Слушайте «Радио Свобода».
«Радио Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях. Французский авиалайнер, пропавший над Атлантикой, мог быть поражен молнией, сообщила авиакомпания Air France. По ее данным, самолет двигался через штормовую зону, и от него были получены сигналы об отказах оборудования. На борту лайнера, летевшего из Рио-де-Жанейро в Париж, находились 228 человек. Вскоре после его вылета с самолетом пропала радиосвязь. Поиски лайнера ведут бразильские и французские ВВС. Московский городской суд отклонил кассационную жалобу с требованием прекратить второе дело бывших совладельцев ЮКОСа Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Суд не стал также рассматривать другие жалобы защиты, поданные по итогам предварительных слушаний, в частности, просьбу признать незаконные меры пресечения подсудимым содержание в следственном изоляторе до конца августа. Европейский суд расценил парламентские выборы в Южной Осетии как незаконные. В заявлении, распространенном от имени председательствующей в ЕС Чехии, отмечается, что Евросоюз не признает результатов этих выборов. В Красноярске бортпроводницы авиакомпании «Красэйр» прекратили 19-дневную голодовку из-за резкого ухудшения здоровья. Как рассказала агентство РИА Новости, одна из участниц акции Ирина Третьякова, в понедельник были госпитализированы еще две участницы голодовки. Крупнейший американский автопроизводитель General Motors объявил о своем банкротстве, крупнейшем в истории США. Это решение, поддержанное правительством, ожидалось. Продажи компании серьезно упали за последние годы. Ее долги, примерно 170 миллиардов долларов, почти вдвое превысили ее рыночную стоимость. Российская компания «Газпром» предложила Туркмении пересмотреть условия соглашения о покупке ее газа. Заместитель председателя правления «Газпрома» Валерий Голубев заявил, что Туркмения должна либо сократить объем поставок, либо снизить цены. На волнах радио «Свобода» вы слушали краткий выпуск новостей.
В эфире еженедельная программа «Радио Свобода. Время политики». У микрофона Михаил Соколов. В Москве уже четвертый раз прошла конференция «Российские альтернативы», которую неофициально называют «Ходорковские чтения». Экспертное моделирование, проведенное под руководством социолога Георгия Сатарова, показало, что экономический кризис изменил траекторию развития России. Сейчас абсолютно равные шансы на реализацию имеют три сценария – охранная диктатура, диктатура развития и революция. Вялая Россия – главный сценарий, по которому страна шла последние годы, или умная западническая смарт-Раша всходят со сцены. Экономисты обсуждали, что власть России может и должна сделать в условиях кризиса. Глава Института проблем глобализации Михаил Делягин предложил дирижистскую программу из пяти пунктов.
Значит, первое, нужно ограничить произвол монополий, потому что иначе все идет в рост цен. И второе, нужно ограничить коррупцию, потому что иначе все идет в рост спроса в Лондоне, в Швейцарии и в других приятных местах. Поскольку люди что-то должны производить, а то, что произведенное, нужно кому-то покупать, нужен умеренный протекционизм в рамках хотя бы существующего в рамках Евросоюза. Обеспечение прожиточного минимума всем гражданам России, реального прожиточного минимума и дифференцированного по регионам. И последнее – это модернизация инфраструктуры, как то, что резко улучшит экономический климат.
Ректор Российской экономической школы Сергей Гуриев усомнился, можно ли при нынешнем уровне коррупции что-то вообще сделать.
Инвестиции в инфраструктуру – это замечательная мера. Можем ли мы надеяться, что хотя бы большая часть этих денег останется в России? То же самое относится и к более важным проблемам, связанным, например, со здоровьем населения. Понятно, как в России можно бороться с распространением наркотиков, поддельными лекарствами, но непонятно, как это сделать при нынешнем состоянии правоохранительной системы. Для того, чтобы помочь населению, я предложил бы не просто снизить, а обнулить импортные пошлины на лекарства и еду, на продукты питания. Производители этих товаров, конечно, защищены масштабной девальвацией, которая прошла.
Экономист Ирина Ясина уверена в том, что без политических решений успеха не будет.
Лучший способ борьбы с коррупцией – это все-таки свободные выборы. Нам нужно общество довести до власти каким-то образом, что не надо это придумывать. А вот свободные выборы, которые, если человек проворовался, на следующий срок он просто идет в определенном направлении, вот это то, что на самом деле кажется далеким и кажется неважным, но это то, без чего мы на ноги не встанем.
Эксперт компании МК-аналитика Олег Буклемишев также предложил ряд решений явно политического свойства.
Многое о том, что говорили, это вопросы долгосрочной экономической политики, которая должна быть сформулирована в парламенте. То, что нужно делать срочно, это очевидно. Это нужно действительно поддерживать устойчивость финансового сектора, не закрывать глаза на проблемы, а их лечить, обеспечивать прожиточный минимум людям, наиболее незащищенным категориям, безработным, пенсионерам, семьям с детьми. Перевел бы объемы финансирования там, где это возможно и там, где это целесообразно, на муниципальный уровень, там, где хоть как-то сохранились какие-то демократические механизмы принятия решений и формирования бюджета.
Михаил Ходорковский из тюрьмы прислал свой ответ на вопрос, как обеспечить инновационное развитие экономики России. Его зачитал Александр Аузан.
Независимость судов, финансовая независимость местного самоуправления, ограниченная политическая конкуренция и независимость СМИ. Речь идет об электронных СМИ. Инвестиции в инфраструктуру под контролем независимых судов, СМИ, политических структур в рамках федеральных и региональных парламентов.
Общее для экономистов, государственников и либералов сформулировал Михаил Делягин.
На первых шагах все понимают, что необходимо ограничить коррупцию, потому что это главная преграда экономики, главная преграда любому развитию, хоть либеральному, хоть авторитарному. Это значит оздоровить государство. Необходимо ограничить произвол монополий, что само собой разумеющаяся вещь. и необходимо обеспечивать социальную защиту, и необходимо обеспечивать модернизацию. Ну, кто-то говорит производственную инфраструктуру, кто-то говорит инновационных технологий, это уже детали, но понятно, что нужно перетаскивать экономику на новый уровень технологического развития, потому что советское наследство частью проедено, частью разрушено осознанно, и без роли государства здесь сделать ничего нельзя. Не сходится. Одни говорят, что государство должно только создавать условия и все, другие говорят, что государство должно влезать, что-то делать руками, но принципиальный подход один. В обществе есть консенсус, и это именно то, чего смертельно боится нынешнее государство.
Политические граничные условия для реализации этого минимального сценария.
Это замена правящей клептократии нормальной бюрократии, которая немножко, наверное, хулиганит, но понимает, что она существует для реализации общественного блага, а не для набивания своего кармана. Это граничные условия. Понимаете, ведь госуправление это не для умных, это не для Эйнштейнов. Пусть они идут в науку, в бизнес, в культуру, еще куда-нибудь. Для государств нужна ответственность и организованность. И этого достаточно. И вот эта вот ответственность и организованность и есть граничные условия, и никто с ними не спорит, потому что они само собой разумеются.
Профессор Александр Аузан дал несколько другое, чем Михаил Делягин, резюме.
Некая программа «Минимум» от вас как-то вытанцовывает?
Как ни странно, да. И, на мой взгляд, это основано на том, что у людей могут быть разные взгляды, но диагностируется такое явление, как кризис. Потому что довольно очевидно, что крайне маловероятно возвращение России к статус-кво, к прежнему положению, когда можно было жить на нефтяную ренту, устраивать власть так, как она была устроена. Такая вероятность не исключается, но она очень мала с точки зрения всех. Поэтому где при наличии разногласий по таким вещам, как, скажем, протекционизм, пошлины, откуда начинается модернизация, а где зона сходимости взглядов? Во-первых, есть вещи, которые все экономисты понимают близко к пониманию правительства, что да, нужна финансовая стабильность, нужно поддерживать население в этих условиях, держать социальные программы. Есть пункты, которые правительство провозглашает, но не делает. А как раз их экономисты считают крайне значимыми. Скажем, демонополизация, реальные меры по противодействию коррупции, модернизация инфраструктуры, говоря и о жилищном строительстве, и об энергосберегающих технологиях. Опять подчеркну, это провозглашение. Но провести антикризисные программы. Но это практически не делается, в отличие от определенных мер по банкам реальному сектору. Наконец, есть меры, которых точно нет в правительственной программе. Потому что, мне кажется, практически все экономисты согласны, что трудно менять серьезные экономические институты, не меняя политические институты. Например, коррупция. Можно попытаться децентрализовать коррупцию, но это уже изменение в политической системе. В этом смысле необходимость выхода на конкуренцию политическую признается, хотя, замечу, в разных вариантах, потому что, скажем, Михаил Ходорковский говорит об ограниченной конкуренции как реальной модели, а он фактически был равноправным участником обсуждений, хотя и членом-корреспондентом в письменном виде. Затем очень важная идея, которая объединяет экономистов, сдвиг на муниципальный и региональный уровень. Передать туда как правомочия, так и необходимые средства для решения, потому что там живая обратная связь гораздо более реальна даже в нынешней ситуации. Это довольно очевидное решение, которого нет в видимых и даже планируемых направлениях деятельности власти.
И политическая все-таки составляющая, что вот из этого блока, опять же, может быть по минимуму реализовано без серьезных изменений, да, каких-то институциональных, и что явно в далекой перспективе.
Такое эффективное решение бюджетных вопросов. Восстановление контроля за бюджетными потоками невозможно, если не делается несколько шагов, связанных с оживлением политической конкуренции, повышением роли парламента или хотя бы местных парламентов, и это минимальные элементы восстановления обратной связи. То же самое касается институтов гражданского общества, потому что поддержка малого и среднего бизнеса и оживление институтов гражданского общества очень близко связанные задачи. Скажем, вопрос о поддержке разного рода кредитных товариществ и так далее, это фактически создание в малом бизнесе и в населении структур, которые одновременно действуют институты гражданского общества. Поэтому видны некоторые шаги, которые можно делать завтра.
Будут ли?
Я полагаю, что сейчас в июне не будут,
Но поскольку вероятность второго удара кризиса на самом деле гораздо выше, чем считают в правительстве, и, похоже, здесь, с точки зрения экономистов, близки, то он отрезвит, к сожалению. К сожалению, потому что лучше, когда это происходит не через второй удар кризиса, а все-таки через адекватное понимание ситуации.
Говорил один из руководителей Института современного развития Александр Аузан. В эфире еженедельная программа «Радио Свобода. Время политики». У микрофона Михаил Соколов. Способна ли интеллектуальная элита России возглавить движение за перемены? Состояние российского общества этому не способствует, считает аналитик компании «Никола М» Михаил Афанасьев.
Отчетливо проявился страх россиян остаться с путинским государством без Путина. Путин стал единственным гарантом, укротителем вот того жуткого Левиафана, поскольку никаких иных институциональных гарантий просто нет. Все 2000-е годы россияне остро ощущали ненадежность и зыбкость вот вожделенной и, наконец, обретенной стабилизации. Сейчас в условиях кризиса это экзистенциальный страх лишь усугубился.
Аналитик Кирилл Рогов убежден в том, что поведение элит в России изменится с развитием экономического кризиса.
Есть одно фундаментальное изменение, которое произошло и, видимо, достаточно необратимо. Тот кризис, который мы имели осенью, продемонстрировал всем абсолютную зыбкость благополучия. Экономическая и социальная модель, которая была предложена в середине 2000-х годов, она не является работающей моделью, она является иллюзией. Все элиты это осознали в связи с вот осенним кризисом. Это было слишком видно, как все начинает рушиться при изменении одного параметра. Мы осознали, что идеологические платформы путинизма больше не существуют, и именно здесь есть пространство для творчества элит.
О конкуренции разных элитных групп говорил на конференции «Российские альтернативы» заместитель директора Центра политических технологий Борис Макаренко.
У нас сейчас тандемократия. Ясно, что тандемократия есть переходная структура власти, но все равно, что бы ни происходило, Россия остается президентской республикой с высокой ролью этого института, института лидера. Другое дело, что для того, чтобы выйти из кризиса, совершить модернизацию, этот лидер должен создать другие институты, распределить бремя власти, создать правила конкуренции этих институтов. А вот здесь все три президента, какими бы разными они ни были, какие разными перед страной не стояли задачи, похожи в одном. Они понимали необходимость создания других институтов для того, чтобы страна развивалась, и одновременно не доверяли этим институтам, не доверяли институтам, которые контролируются из единой точки меньше, чем на 99%. В условиях кризиса обострилась конкуренция разных групп интересов за ресурсы. Эта конкуренция будет обостряться и дальше, пока она как-то разруливается и управляется, но, я думаю, еще не вечер. Страна выйдет из этого кризиса с обновленной структурой групп интересов, присутствующих во власти и исполнительной, законодательной, и федеральной региональной.
Политолог Марк Курнов отметил, что интеллектуалы России должны ясно сказать правящей группе: либо вестернизация, либо глубокий кризис и распад в течение ближайшего десятилетия.
Нам абсолютно необходимо эту трагическую дилемму, которая стоит перед страной, либо смарт-раш, либо обрушение ни культуры, ни цивилизации, а просто страны в ее нынешних границах, сделать абсолютно понятным достоянием общественности и элиты как таковой, для того, чтобы они публично были поставлены перед альтернативой. Чем жертвовать? Рисковать собой, своими статусами во имя выживания страны или рисковать страной во имя сохранения своих личных статусов? Вот это я считаю нравственным долгом интеллектуальной элиты. Перед элитой политической и перед остальным населением страны.
Историк Юрий Афанасьев усомнился в способности либеральной элиты формулировать альтернативу.
Они находятся в состоянии коллаборационизма. Надо жить, надо сотрудничать. Именно с этой властью. Функционально эта позиция сводится к тому, что вот эта самая либеральная позиция, она играет именно охранительскую роль по отношению к этой ситуации к власти, и она консервирует именно это состояние и эту власть.
Итоги этой дискуссии подводит сотрудник Института современного развития Евгений Гантмахер.
Все-таки было констатировано, что элита у нас недостойна тех масштабов задач, которые стоят в России. То есть события сами по себе, а элита, которая могла бы что-то предложить, она, собственно, это должна делать, какие-то идеи, мысли, она, к сожалению, так же, как и наша власть, она идет где-то в хвосте, чего-то выжидает, а иногда даже, как было сказано, коллаборационирует. То есть я это понимаю не в слове, не в смысле сотрудничества. В смысле коллаборационизм – это, исходя из каких-то корыстных, извините, соображений, делает то, на самом деле, видимо, какие в глубине души мысли не разделяет. Наша элита пока, видимо, не поняла, что ей надо объединяться, а не разбегаться по углам. Потому что это, видимо, какой-то миф раннеперестроечный, что мы одним шагом сейчас перешагнем там в какую-нибудь там французскую, немецкую, американскую политическую систему, когда элита там действительно, она очень разнообразна, она конфликтует внутри себя, и это двигатель. Она переливает народу, она борется за его симпатии, но она разная, там есть выбор. Там фактически мы имеем дело с аукционом. Вот, пожалуйста, вот они, так сказать, программы, представители. Хочешь, голосуй за этого, хочешь за... Но мы как-то, к сожалению, пока до этого не дожили. Мне показалось, что он начинается с АЗОВ, к сожалению. Но прошло 20 лет с времен перестройки, а мы вынуждены, сегодня были сказаны слова «гласность» и прочее. И я еще раз говорю, мне кажется, что очень похожая ситуация на то, что было с диссидентским движением в советскую эпоху. Надо начинать с какой-то искренности. Надо сначала поставить вопрос перед самим собой. Ты с этим миришься, ты хочешь жить в этой ситуации. Пожалуйста, это твой выбор. Но тогда у страны нет перспектив. Наши коллеги-экономисты, по-моему, показали это достаточно хорошо. Но если все-таки человек считает, что что-то не то в этой стране, то он, видимо, должен для себя какие-то базовые вещи выяснить. Быть правдивым и перед самим собой, и перед окружающими. Не идти вот на эти какие-то, знаете, там, корыстные уступки. Власть очень умеет манипулировать, и у нее есть деньги. Пока еще, во всяком случае. Наверное, объединяться и не бояться этого ради решения каких-то вопросов. Уметь договариваться между собой. Вот эти люди, чтобы быть элитой, они должны договориться. И они должны договориться вот на этих базовых ценностях.
Ну о чем договориться все-таки?
Мне кажется, они должны договориться о том, что они рано или поздно предложат нашему обществу некое меню. Да, разные программы. Но эти программы должны строиться в рамках какого-то коридора. А коридор, кстати, был назван. Это закон, это демократия.
Вторая глава Конституции права.
Вторая глава, да. Мы же пришли в этом обсуждении чуть ли не к библейским заветам. Не воруй, не убий, проводи свободные выборы. Вот такие вот элементарные вещи, к сожалению, для России, к сожалению, для российской политической системы надо начинать буквально с самого начала. Но это было не то, что было там в 85-м году. Ситуация намного хуже, потому что за эти 20 лет значительная часть нашего общества, конечно, разочаровалась. Люди уже пугаются слова «демократия». Как у нас сказал господин Сурков, что сказал? Сначала порядок, а потом свобода. Это внедряется. А под, так сказать, порядком мы погибаем это единомыслие, не инакомыслие. А это единомыслие, это хождение в струночку, голосование, как у нас это принято в нашей Государственной Думе и во всех других законодательных собраниях и прочее. Я бы сказал, те люди, которые принимали участие в обсуждении, и они представляют, наверное, нашу элиту, разные ее части. Мне кажется, они начинают это осознавать. Главное в другом. Как быстро это будет осознанно и произойдет какой-то качественный переход. Ну, будет ли это быстрее, чем наша экономика обвалится под грузом вот этих колоссальных экономических проблем? Я боюсь вот этого варианта. Когда экономические проблемы станут настолько большими, люди захотят что-то там продемонстрировать, какой-то свой протест, что-то, а нам нечем будет предложить. Власть, понятно, власть разбежится, да она и сейчас. Мы тут констатировали, что вообще-то никакой вертикали власти нет, и власть принадлежит либо, как тут было сказано, ментам, либо каким-то там организованным группировкам во главе с чиновниками. Потому что у нас сейчас трудно границы какие-то провести между бизнесом, чиновниками, даже криминалитетом. Это вот запрос к интеллигенции. Интеллигенция, элита, она и должна дать ответ вот на этот вопрос, когда люди скажут, что нам делать? Вот такого, к сожалению, пока у нас нет. И мне кажется, вот это то, чем сейчас все мы должны заняться, каждый на своем месте, внести какой-то вклад в эту повестку дня, но чтобы она была. Мне кажется, что политические изменения в стране, видимо, скоро будут очень быстрыми. Давайте вспомним солидарность польскую. Ну, буквально в течение там нескольких месяцев из маленького профсоюза там на одной верфи, это стало могущественной силой, почему это был профсоюз. У нас это может быть любое общественное движение. Вот вспомним советское время, как было там шахтеры. Я не знаю, как это произойдет. Но, к сожалению, я боюсь, что это будет происходить в рамках вне системы. Но все равно для того, чтобы спасти страну, понадобится какая-то повестка дня. Очень разная. Начиная от самых общих вопросов. Допустим, действительно возврат к свободным выборам, действительно независимых судов, все-таки гарантии частной собственности. Это вам скажут и левые, и правые. И кончая конкретными рецептами. Что нам нужно делать в социальной сфере? Что нужно сделать для того, чтобы действительно экономика была инновационной?
Ну, нужно что-то типа польского, если уж вы сказали про солидарность, типа польского Коскор, который, собственно, и дал солидарности программу.
Ну, в общем, да, некое интеллектуальное элитное звено. Давайте вспомним про Коскор. Движение, которое сформировало мысли, которые оказались близки большей части населения. И, видимо, то же самое. Я думаю, что вот эти чтения, это тоже шажок в этом направлении.
Говорил Евгений Гантмахер. С деканом факультета политологии Высшей школы экономики Марком Урновым я побеседовал о том, что значит для России предсказанное ей некоторыми участниками ходорковских чтений будущее увядание.
Дальнейшее запустение, то есть обезлюдение Восточной Сибири, дальнейшее наращивание китайской миграции туда, психологическая и культурная переориентация тамошнего населения от Москвы на самое себя или на ближайшие центры, включая Пекин, подогреваемое московским снобизмом и ростом такого вот ортодоксального национализма фашизоидного, который имеется в европейских частях и которого нет пока в Сибири. Ползучая дезинтеграция, когда Москва потихоньку, шаг за шагом, почти незаметно, утрачивает реальный контроль над территориями. А нагнетение напряженности на Кавказе, вовлечение в этноконфликты не только Чечни, но и близлежащих республик, усиление сепаратизма внутри самой Чечни, фактическая независимость, которая уже сейчас прослеживается, как это будет. Возможно, реакция мусульманских анклавов негативная на русский такой пафосный ортодоксально-православный национализм, уход из-под дружеского диалога с Москвой, Татарстана и Башкортостана, ослабление культурных связей, накопление негативизма антимосковского и антирусского в этих элитах. Кроме того, просто на фоне мощной коррупции, которая все больше и больше концентрируется в Москве, негативизм со стороны сырьевых регионов, которые хотели бы перераспределить те же деньги на себя. Еще проблема отчуждения и этих регионов от Москвы. Постепенно это все перерастает в де-факто превращение единой страны в некую полицентрическую структуру. Тем паче, что для подавляющей части элит нынешних федеральных, в общем, конечно, личные интересы куда важнее, чем интересы страны в целом. И здесь возможны самые замысловатые типы поведения. Все это на фоне практически небоеспособной армии, это на фоне коррумпированных органов внутренних дел. На самом деле у страны сейчас нету структур институциональных, которые бы эффективно могли противодействовать такому вот распаду, что еще может очень сильно способствовать разбеганию. Это накапливающийся потенциал организационный вот таких вот мобильных, откровенно фашистских организаций, которые просто на фоне вот такой вот дезинтеграции могут начать играть свою активную политическую роль, и противостоять им по существу будет некому. Ну а это даст возможность просто регионам отпочковываться и разбегаться от всего этого ужаса.
Но внешне это будет в форме, условно говоря, охранной диктатуры.
Я бы не называл это охранной диктатурой.
Виртуальной.
Сугубо виртуальной, потому что в реальности эффективность вот такой вот централизованной власти падает. И говорить сейчас о реальной властной вертикали я бы никак не стал. И она есть только в умах пиар-специалистов. А по существу степень контроля над территориями падает. И мы, на самом деле, сейчас встаем перед проблемой, которую там несколько десятилетий тому назад решала Индия. Централизованная страна, в которой пошли дезинтеграционные процессы, и у них была альтернатива. Либо они продолжают держаться вот за такую централизованную модель, и тогда просто распад с фейерверком, либо децентрализация, пока это возможно, и сохранение. У Индии все это получилось. Я не уверен, что у нас получится, просто потому что на сегодняшний день в массе элиты преобладает пафос такой вот великодержавности, причем, ну, явно вот навеянный там последним поколением славянофилов. Вот, да, авторитарная диктатура, модернизация с помощью диктатуры.
Иван Ильин?
Да, Иван Ильин еще цивилизованный, а там было много людей куда менее умных. Ну и во что это вылилось, известно. К великому сожалению, у нас вот альтернатива этому маргинализована. Ее не слышат.
Ее считают антипатриотичной, ее считают там прозападной.
Осознания этих опасностей нет.
Они осознаются, но в этой парадигме централизаторства, что на них надо реагировать дальнейшим укреплением властного кулака, дальнейшей такой вот истерической патетикой патриотизма и рисованием внешнего врага. Причем почему-то внешнего врага не там, где внешний враг очевиден. Почему-то надо всех пугать по старой привычке холодной войны с Западом, не замечая чудовищной проблемы Китая. Я на самом деле очень мрачен в отношении долгосрочных прогнозов. Я не вижу сейчас в России элитных сил, которые могли бы своим влиянием и своей мощностью сменить парадигму и мировосприятия, и модель взаимоотношений там, власти и экономики, власти и общества, и которые понимали бы, в каком чудовищном состоянии общество находится, что его надо не просто там как-то умасливать, а его лечить и спасать надо, иначе там через 20 лет мы просто получим страну с вырожденным населением, и все разговоры просто о существовании нас как популяции уже будут через 20 лет смешны. Такое впечатление, что у нас с некоторых пор пиар-акции отождествились с реальной политикой. Это самое опасное, что может быть, но у нас состоялось, к великому моему сожалению.
Дискуссия на конференции «Российские альтернативы» возвращает нас к теме, с которой я и начал программу «Время политики» – юбилея Первого съезда народных депутатов и межрегиональной группы. Именно постепенный отказ от демократической программы МДГ привел Россию к такому ее нынешнему состоянию. В разгар мирового экономического кризиса независимые эксперты констатируют и кризис модели коррупционного авторитарного олигархического государства, созданного в стране в эпоху правления Владимира Путина. Вы слушали еженедельную программу «Радио Свобода. Время политики». В следующей нашей передаче 8 июня обсудим политическую ситуацию в регионах России. Продюсер Елена Колупаева, автор и ведущий Михаил Соколов.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Вы вправе согласиться или поспорить. Звоните в прямой эфир, присылайте смс и сообщения на пейджер. Каждый будний день в 23 часа, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Оппозиционных активистов хватала милиция и с побоями заталкивала их в машины.
Мы продолжаем усилия для того, чтобы выявить судьбу наших граждан.
Ездя в Аланию, турецкий водитель сбил гражданку России.
Операция в Свате, Бунере и соседних областях подошла к завершению.
Более 2000 участниц съехались в Ригу, чтобы назло кризису.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7220, 9465, 9475 и 9840. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».